Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Человек, которого я очень-очень, не поверите, года 4 ждал, чтобы он появился в нашем прямом эфире, потому что я его люблю, обожаю, не знаю, всячески прислушиваюсь к его мнению, когда он говорит что-то непротивное про моему мнению. И всегда привожу как пример человека, который однажды смог подняться с самого дна. И таких в нашей жизни, к сожалению, людей не так много, как нам бы хотелось. Но Олегу Константиновичу Брагину, пастору церкви евангельских христиан-баптистов города Святогорска Ленинградской области, это удалось. Привет, Олег Константинович.
Привет, Влад. Привет, дорогие друзья. Радостно быть с вами. Ну, Влад, как обычно, всегда немного льстит, он это любит, но приятно, не скрываю, да.
Не думаю, что грешу, на самом-то деле. Вот, ну, на моей памяти, знаешь, когда я, помню, подготавливал отчет по нашим центрам социальной помощи, когда я к ним еще имел отношение, да, для отдела, как он называется, ГНК, там, госнаркоконтроль, в то время еще он был, да, я поднимал статистику за много лет по всем репцентрам северо-западного региона России, да, по всем репцентрам «Добрый самарянин». И оказалось, что на самом-то деле, несмотря на то, что на ежегодную встречу бывших выпускников, ну, бывших социально реабилитируемых, да, в «Добром самарянине» приезжает 1500 человек иногда, даже такая огромная сумма была, я помню, как-то это цифра людей. Тем не менее, в общей массе людей, кто находился в зависимости и смог с Божьей помощью преодолеть, это не так много на самом-то деле. Поэтому я не думаю, что я слишком сильно преувеличил, говоря тебе такие слова.
Ну, спасибо, да.
Я могу ошибаться, Олег Константинович, но тогда, когда я еще плохо тебя знал и очень-очень сильно боялся, видимо, из-за рассказов, которые мне передавали о тебе другие люди, да, рассказывая о тебе, какой ты суровый человек. Так вот, я еще боялся тебя в свое время, когда давно сторонился тебя, был очень дискомфортно себя ощущал в твоем присутствии, даже если ты издалека где-то появлялся в моем поле зрения. Сейчас ты узнаешь много нового обо мне уже. Так вот, тогда кто-то мне сказал, Олег Константинович, что ты был одним из первых или чуть ли не первый пастор, который был в зависимости, да, бывший зависимый, и при этом который рукоположенный пастор баптистов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Правда это или неправда?
Это правда. Я не только на Санкт-Петербурге, Ленинградской области, но на северо-западе. Да, я первый пастор, которого рукоположили. Но здесь дело в том, что я один из первых все-таки прошел программу реабилитации, один из первых вошел в служение, вот, и благодаря все-таки вот Тихвинской церкви родной, там, где я сейчас нахожусь в гостях, вот, там мне дали возможность служить, там поверили в меня, и, собственно говоря, вот так вот я дальше и пошел.
Угу. Ну, супруга у тебя тоже, тот человек, который прошел через вот эту беду и горе, и у вас есть такая непростая история совместного знакомства еще до того, как вы поженились.
Ну да, история эта, она непростая, но она довольно обычная для наркоманов. Я продавал наркотики в свое время, она их у меня покупала.
Такая романтика прямо, да?
Вообще романтика. Более того, я жил над ней на 6-м этаже, она жила подо мной, я жил... проводил совместную жизнь с ее подругой, вот. А так как она, ну уж простите за такую подробность, не умела внутривенно колоть себе наркотики, я, соответственно, спускался к ней каждый раз, когда она у меня их покупала, и делал ей внутривенную инъекцию. Ну, а так спускался, и я однажды остался, и больше не поднялся.
Ну, на самом деле, поднялся, судя по тому, что мы видим сейчас перед собой, да, и ты поднялся, и она поднялась, потому что действительно это невероятное чудо, которое случается с людьми, люди, которые были в такой зависимости, а я еще ни слова не сказал, да, но вот на твоем сайте bragin24.ru написано про тебя, что ты был в зависимости целых, там, не 5, не 7 лет, да, а целых 20 лет ты употреблял наркотики.
Да, это правда.
Как вообще тебе удалось, в принципе, выжить Потому что, допустим, я помню самый конец 90-х годов и самое начало 2000-х годов. Парни, с кем я вместе учился в школе, хороших ребят, между прочим, ни один из них не был таким, знаешь, яростным хулиганом каким-то. Да вообще не были хулиганами, честно говоря. И те люди, с которыми я жил в одном дворе, вот примерно с 99 по 2002 год, наверное, мы похоронили 22 или 24 человека, точно я не помню, и только один из них был убит насильственной смертью, все остальные умерли от передозировки либо от болезней, сопутствующих наркозависимости, и их употребление длилось там, ну, 5, ну, 6 лет, да, максимум, на самом-то деле. У тебя было целых 20 лет. Как тебе удалось?
Ну, во-первых, то, о чем ты говорил, через это прошел и я. Мои все друзья к тому времени, к тем 35 годам, когда я познакомился со Христом, они все уже умерли. То есть из нашего окружения 13 человек, нас живых осталось всего лишь трое. Остальные к 30 годам, они все умерли. Умерли именно от пьянок, умерли именно от наркотиков. Вот. И когда я задумывался о том, что все-таки, но почему я живой? Ну, во-первых, конечно, как христианин я могу сказать, что у Бога были на меня свои планы. Uh-huh. Вот. Как человек из мира, как обыкновенный человек, конечно, здесь заслуга есть моих родителей. Вот, моей мамы, моего старшего брата, которые с периодичностью, методично, раз за разом вытаскивали меня из очередной ямы, в которую я попадал. Uh-huh. Вот. То есть эта жизнь была у меня, были наркотики. С наркотиков я снимался, выходил из виража наркотического дедовским способом, как мы его называли, через алкоголь. Уходил в глубокий запой месяца на 2-3. Из запоя я выходил через наркологию, куда меня добросовестно укладывали мои родные. Через капельницы, через наркологию. 13 раз я лежал в наркологии. Вот. Потом я добросовестно брал очередную защиту, какую-нибудь подшивку, какую-нибудь кодировку, какую-нибудь еще. Угу. Хватало меня месяцев на 6-8. За это время я успевал прийти в себя, я успевал заработать какие-то деньги. А потом, когда у меня опять появлялись деньги, я думал, ну что, ну теперь-то с этого со мной не случится, можно и расслабиться. Ну и все начиналось сначала. Угу. Сколько таких кругов было за 20 лет, я не знаю.
А много. Сколько лет тебе было, когда впервые в жизни сделал внутривенную инъекцию примерно?
Мне было 16 лет.
16 лет. Что тебя побудило это сделать?
Это был 86-й год. Вот. Ко мне подошел. Мы вообще вели на тот момент довольно разгульную жизнь. Вот. Уже Советский Союз шел к упадку. Была более-менее какая-то свобода. Мы пили, мы гуляли. Но вот вошел Горбачевский закон, сухой, так называемый, 85-го года. Вот. И мы искали альтернативные способы, как поднять себе настроение. Uh-huh. И вот однажды мой друг подошел ко мне, мой лучший друг, с которым мы вместе учились, с третьего класса дружили, сказал, слушай, есть такая вещь, классная, не хочешь попробовать? А я всегда был такой натурой, которая за двумя руками за любое средство, которое может хоть немного поднять настроение. Uh-huh. Я говорю, конечно, давай. И вот я начал употреблять наркотики, именно с внутривенных наркотиков. Он тоже мне предложил. Мне это тут же понравилось. И пошло, и поехало. Но в те годы было намного легче найти наркотики, из подручных средств приготовить их. То есть вот так это пошло.
То есть фактически вот. тебе достаточно было одного укола, чтобы стать наркоманом?
Но, видно, я этого хотел. Вот. Mm-hmm. То есть я не думал, что я наркоман. Ну, это как же обычно. Я же не считал, что я наркоман. Я просто хорошо проводил время со своими друзьями.
Есть такое мнение, Олег Константинович, что к наркотикам более предрасположена та молодежь, если мы говорим о молодом возрасте, когда люди начинают в подростковом возрасте употреблять, которые, ну, скажем так, априори, они там, например, двоечники, троечники из неблагополучных семей, которые проводят все время на улице и т.д. и т.п. А если человек находится в социально благополучной какой-то обстановке, да, у него нормальная семья, там, в школе он тоже учится, старается, кружки там всякие и так далее, там, секции посещает, то у таких людей гораздо меньше возможностей попасть в наркозависимость. Вот на твоем опыте, лично тебя и твоих друзей. Так ли это на самом-то деле или нет?
Да нет, я не думаю, что это так. Ну да, конечно, тот, кто находится на улице, собственно говоря, наверное, у него больше возможностей попробовать наркотик, больше каких-то столкновений с этим. Но я не скажу, что я был уличный ребенок. Вот. Собственно, до своих 12 лет, я был почти круглый отличник. Мама получала благодарные письма и все остальное, и так далее, и тому подобное. Uh-huh. 12 лет я попробовал алкоголь. Вот. Но, тем не менее, я все равно не стал уличным ребенком. Да, мы гуляли по улице, как нормально, но я жил дома, все нормально, я не буял. Вот. То есть, я думаю, здесь все-таки зависит от некоторого семейного воспитания, тех ценностей, в которые тебя вкладывают. Угу. Мама нас с братом растила одна, вот, и особо-то она моим воспитанием не могла заниматься. Вот, потому что старший брат у меня по жизни был, как говорили, уголовник, он 14 лет первый раз сел, ну и так далее, и далее пошло. Там 4 судимости, более 15 лет отсидки и все остальное. Вот, среда мне это была знакома. Мама, соответственно, разрывалась на работе, чтобы меня поднять. Отчим был, ну, отчим был такой. Так, номинально, папа. Вот, и поэтому я был, собственно говоря, предоставлен себе. Вот. Было внутреннее желание, как-то выделиться среди остальных. У меня друзья все были старше меня. Вот. А в школе я осваивал свое место под солнцем, вот, застолбив себя как человека, к которому лучше не подходить, uh-huh. ну и так далее. Ну вот, и вот это вот, может быть, не знаю, внутренняя предрасположенность получать удовольствие от всего. Вот рано начал ходить на дискотеки, рано начал общаться с девушками, рано попробовал алкоголь, сигареты, ну и, собственно, уже потом и наркотики. Ну, то есть, не знаю, вот я смотрю, сейчас все-таки я 15 лет занимаюсь, участвуют в служении, в социальном, то люди приходят из разного контингента, из разной сферы. Это и с благополучных семей довольно много. Мне приходится разговаривать uh-huh. с родителями. И порой звонят родные очень богатые и даже предлагают большие деньги, лишь бы помогли его отпрыску. Вот. Но также есть и неблагополучные. То есть здесь сложно сказать.
А есть ли какая-то общая черта у всех тех людей, которые попадают на этот крючок алконаркозависимости? Вот на твой взгляд, опять же, ты уже 15 лет, мы об этом еще не сказали, да, ни разу, друзья. Олег Константинович Брагин, пастор церкви в городе Светогорске, Ленинградской области, он уже 15 лет находится в свободе от зависимости, да, после 20 лет тяжелого такого наркоманского опыта. Вот 15 лет ты занимаешься людьми, попавшими в такую же ситуацию, в такую же беду, как и ты. Все-таки есть ли какие-то общие черты у всех этих людей? Почему, ну, что их объединяет, да, почему они попали вот в эту кабалу?
Ну, знаешь, сложно сказать. У всех разные судьбы, но одно объединяет. Это, во-первых, желание в свое время не оторваться от коллектива, в кавычках. Угу. Вот, это желание выделиться. Это желание попробовать нечто новое, как это было у меня, и получить удовольствие. Вот. Наверное, вот тут что-то вот такое вот это общее. Uh-huh. То есть более-меньше контингент, но он тоже встречается, и мы с ними работаем. Это те, которые пришли к наркотикам от безнадёги. То есть, ну вот все, жизнь рухнула, все. Сейчас, в последнее время, попадаются люди, которые стали наркоманами вследствие каких-то медикаментозных вмешательств. То есть ему прописали какие-то обезболивающие, он начал принимать, и это вот так вот, так вот, так вот его засосало. Угу. Вот. Сначала таблетки, потом все сильнее, сильнее, и в итоге наркотики.
Я вспоминаю себя, мне делали операцию, вот тот самый шрам как бы на моей брови, который ты видишь, угу. спрашивал, да? Как раз-таки мне делали тяжелую операцию, и даже не одну операцию, и мне нужно было колоть каждый день обезболивающее. Мне каждый день кололи морфин или морфий, я точно не знаю. В больнице. Uh-huh. И вот тогда как раз-таки по выходе из больницы я впервые в жизни ощутил наркоманскую ломку, даже сам не понимаю, что со мной происходит. Бросался на членов своей семьи, да, кидался на них. Очень был, ну, взвинченный такой, да, сопли все эти, да. И потом я уже друзьям uh-huh. рассказываю, что со мной происходит, а мне говорят, у тебя же наркотические ломки на самом деле, классические.
Ну да, да, да.
Это было как раз-таки, я пытался, ну, вернее, я на сухую слезал, сам того не ведая, с обезболивающих средств, которые мне Кололи. Слушай, хорошо, спасибо тебе большое, но можем ли мы... А, ты говорил о том, что ты много раз лечился в клиниках. Целых 13 раз ты был в наркологии.
Было дело.
Почему такая огромная медицинская машина, которая существует в нашем государстве, в мире на самом деле вообще, да, это тут на самом деле не важно, в каком этом государстве это все происходит, так много способов людям помочь делать сложнейшие хирургические операции, там, мозг оперируют, да, и все такое прочее. Но при этом, почему такие люди, как ты, 13 раз обращаются в клинику, не получают там исцеления?
Ну, а здесь мы уже переходим в духовную сферу. Вот. Я сам об этом думал, еще не будучи верующим человеком, когда меня на 14 раз не приняли в наркологию, когда мне сказали... Ну, меня просто не приняли, на мне был поставлен крест в наркологии. Вот. Мне сказали: Брагин, ну слушай, тебе могила только исправит, хорош, сколько ты к нам можешь раз приезжать, приходить, приползать, привозить тебя, вот, тебе все равно ничего не поможет. Ты вот либо и помри, либо, не знаю, куда-то уезжай подальше в леса, спрячься в землянку. Это мне говорил мой врач-нарколог. И я думал об этом. Ну как же так? Ну почему же ничего не помогает? Потом махнул на все это рукой. Но когда я все-таки познакомился с Богом, когда я узнал, что все-таки на земле есть две составляющие, в которых живет человек, это грех, которую он совершает, и это то добро, в котором он может жить, и которое дает именно Бог при твоем покаянии, я понял, что на самом-то деле наркотическая зависимость, но любая зависимость, хоть алкогольная, хоть какая, это все-таки составляющая не физическая, а духовная. Тогда я очень четко понял, что, и это написано в Библии на самом деле, что от этого может освободить только Бог. И вот уже потом, впоследствии работы, мы потом начали работать с Тихвинским наркологическим отделением, вот, и у нас, сейчас не знаю, но вот в то время у нас у врача-нарколога лежали наши визитки, вот, нашего реабилитационного центра, вот, и сам нарколог при мне говорил одному такому пришедшему человеку, который просил помочь, он говорил: мы вам поможем, но только физически. Мы снимем с вас ломку, мы вас почистим, за ваши деньги мы вам все сделаем. Но если хотите избавиться от этого, то вам вот туда, в 6-й микрорайон. А в 6-м микрорайоне находится... Вот церковь Евангелия Христиан-Баптистов, которая ведет работу с наркоманами. Мы, говорит, с душой не работаем.
У меня вопрос в связи с этим, кстати говоря, закономерный возникает к тебе, как к человеку опытному. Все-таки я занимался социальной работой, ну, плотно, так сказать, 2,5 года, да, всего лишь, да, на самом-то деле. Больше не смог, там, не стал, неважно. Бог повел в другую сторону. Ты занимаешься этим 15 лет, не бросая пасторскую работу. Вот, опять же, когда я готовил отчет для госнаркоконтроля тогда, да, для правительства Ленинградской области, для этого там какой-то, ну, большая была сходка по этому поводу, вот сами представители ГНК, сами представители Минздрава прямо признавали, да, прямо, вот они прямо говорили, что на самом-то деле количество, процент исцеленных людей, наркозависимых, в христианских центрах реабилитации и социальной помощи, он существенно выше, чем в официальных там медицинских наркологических клиниках. Вопрос, да. Почему тогда эти же самые люди, которые занимаются профилактикой наркозависимости и лечением, не посылают сами вот к вам этих людей?
Но в нашем мире, в котором мы живем, все измеряется деньгами. Вот и все. Дело в том, что все-таки... помощь алкоголикам и наркоманам и вообще вот эта вот работа, это же очень-очень-очень сфера деятельности, которая приносит большой доход и государству, и частным клиникам, и, собственно говоря, самим врачам. Вот. Ну и потом, опять же, мы все-таки, надо понимать, сложно врачу, который... учился, в которое вкладывались какие-то знания. И еще вот противопоставить, что он, человек, получивший знания, человек, который работает в этой сфере, который имеет образование и все остальное, что он помочь по факту не может, а там, в этих центрах, люди без образования, бывшие гопники, наркоманы, алкоголики. Ведь кто в центрах, собственно говоря, руководит центрами, и кто ведет там всю программу, ведут те, кто прошел эту самую программу. Это те самые бывшие алкоголики, те самые бывшие наркоманы, те самые бывшие блудники. Угу. Но бывшие, подчеркиваю.
Спасибо тебе большое.
И вот они почему-то помогают.
Спасибо тебе.
Почему-то при медикаментозном вмешательстве через наркологию, вот это уже данные, я не помню какого года, я тоже как-то готовил статистику для своих друзей, то есть где-то примерно 2% медицина может помочь наркоману. Вот. Наши же центры, если человек проходит программу, 60-70%. Ну, есть разница 2% и 60-70%. Но признать это ни одно государственное учреждение, ни один государственный врач официально он это не признает. То есть это надо признать, что вся вот эта вот машина государственная, медицинская, которая направлена на помощь людям зависимым, не знаю, насколько она и правда направлена, вот, но тем не менее она существует, надо признать, что она неэффективна.
Ну да.
Но никогда государство не признается в своей неэффективности.
Хорошо, спасибо тебе большое, Олег. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. Олег Константинович Брагин, пастор Баптистской церкви города Святогорск, Калининградской области, бывший наркоман, 20 лет стажа и уже 15 лет полностью свободен от зависимости. Юля Чижова пишет замечательный комментарий. Спасибо, Юля, что вы участвуете в наших передачах, вы так часто и так постоянно и последовательно комментируете наши эфиры. Пишет, 20 лет наркоман и даже не инвалид, но кто поверит в эту сказку, пишет она.
Не инвалид. И, кстати, могу даже сказать, я сейчас в свои 51 год, я чувствую себя намного лучше, чем в 31 год. Я свободно каждый день практически хожу по 20 километров.
Уже по 20?
Да, ну от 20 до 25. Вот, то есть, что я не мог сделать, я чувствую себя вполне здоровым. Но понятно, что совершенно здоровым за такой период времени быть невозможно. Да, у меня был гепатит, который я успешно пролечил. Да, у меня и до сих пор остаются последствия той жизни, вот, в виде гипертонии, вот, в виде варикоза. Но все это я довольно хорошо переношу, причем безмедикаментозно, когда вот занялся своим здоровьем, занялся, как-то обратил внимание и на свой вес, на все остальное. Так что вполне. Но и всегда, тем не менее, вот как-то, когда я только-только начинал колоться, ну и потом впоследствии, когда кололся, я вот так вот делил всех наркоманов на две группы. То есть грязные наркоманы, это те, которые по подвалам, это те, которые по подъездам, это те, которым все равно какой шприц брать в руки. Вот, и чистый наркоман, это я, который старается в чистых квартирах, всегда со своим шприцом, всегда как-то в стерильном. Ну, вот, ну, хотя гепатит я все равно заработал.
Вот. Та же сама Юля пишет, что ты выглядишь, как будто бы в Крыму отдыхал, и тут лепишь Горбатого про 20 лет наркоманского стажа. Ну ладно, мы оставим Юлю в покое, потому что она все равно не поверит, друзья. Хотя, Юля, я вас уверяю, я Олега тоже знаю не один год, и совершенно точно говорит истинную правду. Слушай, ну ладно.
Пускай приезжает в Святогорск, убьет меня живьем.
Да. Скажи, пожалуйста, есть такое мнение, и об этом говорят даже сами наркоманы, и сами исцеленные наркоманы, да? Что бывших зависимых не бывает. Вот что ты по этому поводу скажешь?
Бывают. Вот. Я знаю такое вот. Еще есть второе выражение. Героин умеет ждать.
Да.
Вот. Но, опять же, мы теперь уходим в духовную сферу. И сейчас я уже буду говорить как пастор, как христианин. Вот. То, что Бог забирает от тебя, вот, то тебе не возвращается, если ты сам этого не захочешь. Если когда-то Бог мне помог избавиться от этой зависимости, Он просто взял и убрал от меня эту зависимость. Вот. Я не буду рассказывать свидетельство, но оно очень и очень удивительно, как Бог со мной работал, как я бросил курить, как у меня перестало быть влечение к наркотикам и к алкоголю, и ко всему остальному, и это вот уже 16-й год все это происходит. И самое главное, у меня нету желания этого. Вот самое главное, что делает Бог. Вот знаешь, я ведь все-таки, когда переставал колоться, я же не все 20 лет подряд колоться. Понятно, я бы не, мой организм не выдержал. Были ремиссии, как я говорил, по 6, по 8 месяцев. Самая большая ремиссия была, это у меня 1,5 года. А еще больше это было 4 года, когда я сидел в тюрьме. Вот был и такой этап в моей жизни. Вот. Ну и правда, и в тюрьме я потом последние 1,5 года колоться там. Вот. Ну не уж. Вот. У меня всегда, всегда, даже когда я не кололся, у меня всегда было желание уколоться. Вот в чем дело. Мне по ночам снилось, что я беру шприц в руки, как я ввожу эту иглу в вену, уж простите за такие подробности, но это было. Но когда я уверовал, когда я покаялся, когда Бог освободил меня от этой зависимости, я не хочу этого. Я вот 15 лет живу, я не хочу этого. Просто не хочу. Вот. Вот сейчас оно мне не нужно, у меня есть другие ценности, у меня есть другие цели. Но. И я понимаю, я с уверенностью могу сказать, но за эти 15 лет в моей жизни было множество ситуаций, когда мне было очень тяжело и очень плохо. Множество, когда мне казалось, что мир рушится, когда мне казалось, что все, все. Но вот ни разу, ни при каких вот этих критических ситуациях у меня не возникало желания взять шприц в руки. Просто-напросто.
Хорошо, спасибо тебе большое, Олег Константинович. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Олег Константинович Брагин, пастор церкви баптистов в городе Светогорск, Ленинградской области, занимается реабилитацией и социальной помощью алко-наркозависимым. Вы можете к нему обратиться по этому поводу, либо написав ему сейчас прямо в процессе эфира лично, либо мне, я вас с ним свяжу. Также есть сайт bragin24.ru, и там есть все абсолютно контакты, которые вам необходимы будут. Слушай, ну вот хорошо, прошло 20 лет. Почему все-таки ты решил попробовать еще один способ избавления от наркозависимости? И зачем, в принципе, ты решил от этого избавиться, если ты, как говоришь, получал от этого кайф, удовольствие, да? Ты, не, в общем-то, любил это на самом-то деле?
Ну да. Но давай начнем с того, что кайф и удовольствие ты получаешь только первое время. Потом кайф и удовольствие уходят, вот, и ты начинаешь колоться только ради того, чтобы тебе жить. Чтобы тебе нормально поспать, чтобы тебе нормально ходить, чтобы тебе нормально кушать, чтобы тебе просто функционировать, чтобы тебя не трясло и не ломало, чтобы ты не обливался потом и все остальное. Вот, вот это последнее время у меня и было. Удовольствие это было уже немного. Где-то к началу 2005 года, вот я помню перед Новым годом, с 2004 на 2005 год, я очень четко понимал, я уже дошел до той кондиции, когда все, мне было все равно, живу я, не живу я, умру я, не умру я, что со мной произойдет. Вот. Мысль была одна, только где бы мне, вот настанет утро, и мне нужно будет достать очередную дозу наркотика. И у меня была очень четкая мысль в голове, что в следующем, 2005 году, вот, или это был 2006, нет, 2005, да, это был 2005 год, у меня была очень четкая мысль, что в следующем 2005 году что-то произойдет. Но у меня было только две версии, что со мной может произойти. Это либо я умру, что я считал для себя тоже так, ну, хорошим выходом, либо второй выход, это меня посадят в тюрьму. Я думаю, ну там хоть на какое-то время я смогу остановиться. Вот. Третьего выхода я не видел, потому что наркология меня уже просто не брала. Вот. Да и денег, и куда-то ехать или что-то еще делать ни у меня, естественно, ни у моей семьи не было. Вот. Но случилось третье. Вот. А на самом-то деле попал я в реабилитационный центр не потому, что я туда захотел поехать, искал его, нет. Вот. В очередной раз мы тогда уже жили с Ириной вместе. Это моя на тот момент любимая девушка, сейчас это моя жена. Мы жили с ней вместе, и вот когда у нас все закончилось, когда нам негде было взять наркотика, мы с ней благополучно ушли в глубокий запой. Она и я. Мы пили, 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 не помню сколько пили, пили все, что горит, все, что могли найти. Вот жили мы у нее дома, вот в той самой квартире, в которой я сейчас нахожусь. Mm-hmm. Вот, но с нами были еще ее родители. Они долго нас терпели, 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 терпели. В итоге они позвонили моей маме и сказали, ну, слушайте, надо как-то их разделять. Мы хоть как-то с одной Ирой справимся, но с ними двумя нам не справиться. И вот мама добросовестно пришла за мной со старшим братом. Вот, я был в никаком состоянии, и меня увели домой. И мама опять в очередной раз начала активно искать, ну как бы ему помочь. Ну, наркология отпадает. И тут ей одна знакомая сказала, что ты знаешь, вот я слышала, вот где-то под Тихвином открылся вот какой-то центр, где помогает таким, как твой сын. И дала номер телефона. Угу. Собственно, она и позвонила. Вот. Приехал служитель, но поговорить он со мной не мог, так как я был в состоянии никаком, я был очень пьян, я был под действием героина, вот, и, в общем-то, как он мне потом сказал, я приехал, увидел лежащий кусок мяса на кровати и подумал, что этому человеку может помочь только Бог. Единственное, что он смог сделать, это растолкать меня кое-как, прийти, я открыл глаза, он мне только спросил, к Богу поедешь? На что я сказал, да, поеду. И все, я опять выключился.
Ну, ты и сам... все, оно... А ты, меня... сам помнишь, ты сам помнишь эту ситуацию, Олег, я тебя перебью, ты сам помнишь эту ситуацию?
Не помню вообще. Нет, мне об этом рассказывали.
Слушай, смотри, но ведь ты же не ехал к Богу, да, и ты совершенно точно, наверняка, да, а, кстати говоря, у тебя были какие-то вообще, в принципе, какая-то вера, хоть какая-то, хоть маленькая в Бога, была до этого или нет?
Да нет, мне было все равно, где Бог, где это, то есть он, я понимал, что он где-то есть, я к нему не относился враждебно, ничего, но он где-то там, вот там вот, вот и есть у нас одна церковь красивая, есть монастырь красивый, вот он где-то там, а я здесь, на своем месте, все, то есть у нас с ним были такие паритетные отношения, он меня не трогает, я его не трогаю,
вот. Но тем не менее, понимание того, что Бог есть, есть у тебя было?
Нет, ну это было, да. То есть я не отрицал. И я еще помню в школе на биологии очень-очень противился тому, когда мне пытались вбить голову, что я произошел от обезьяны. Мне очень не нравилось это мерзкое существо обезьяна, и что и мой предок был таким. Вот я против этого восстал. И, собственно, вот так вот я попал в центр реабилитационный.
Хорошо, спасибо
большое. Меня впечатление никаким. И там я уверовал. Причем очень быстро.
Как это произошло? Как ты поверил в Бога? Неужели этого было достаточно, ну, окружение вот этих исцеленных ребят, которые тебя, с которыми ты был вместе на ребе, тебе было достаточно для того, чтобы поверить в Бога?
Тоже очень интересная история. Попробую очень кратко ее рассказать. Где-то примерно на третий день, когда я немножко пришел в себя, вот, меня в состоянии, я уже говорил, как он привезли туда, вот, я подошел к старшему служителю центра, собственно, там один был, он был такой небольшого росточка, щупленький парнишка, вот, из Красноярской губернии. Я подошел к нему, а я даже когда кололся и пил, я, собственно, был высокого роста и всегда был в теле. То есть я по сравнению с ним был довольно таким большим парнем. Я подошел к нему и взял за шкирку и говорю, слушай, я сейчас тебя буду бить. Но вот Бог дал ему мудрость, он не испугался ничего, он посмотрел мне в глаза и сказал, ну, слушай, а за что бить-то будешь? Скажи сначала. Я говорю, я хочу курить. Я говорю, вот, знаешь, если ты мне, говоришь, сейчас не дашь курить, то я буду тебя сейчас бить. Он говорит, ну, слушай, давай так сделаем. Давай мы сначала с тобой поговорим. Вот ты, говорит, можешь меня хоть убить сейчас, но сигареты я тебе не дам. По одной простой причине, что их, во-первых, нету в центре, а во-вторых, ну, я не имею на это права, ни возможности, ни вера мне не позволяет. Ну, сейчас так, дай, говорит, поговорим. Ну, я думаю, ладно, драться мне еще тяжело, давай поговорим. И мы с ним сели разговаривать. И мы с ним говорили долго, он рассказал о своей жизни, я рассказал о своей жизни, так далее и тому подобное. Мы беседовали, наверное, больше часа. И потом я ему все-таки сказал, ну, слушай, ну, Игорь, все это хорошо, я так уже немножко подостыл. Я говорю, Игорь, это все хорошо, но курить-то хочется. Что делать-то? Он говорит, слушай, а ты знаешь чего? А попробуй Бога попросить, чтобы он тебе помог бросить курить. Вот простыми словами. Я говорю, а как? Я говорю, я молиться не умею, икон я здесь не вижу. Вообще, что делать-то? Как? Это просто попроси у меня прощения и попроси своими словами, что ну вот, Господи, ну вот хочу курить, помоги мне как-то вот с этим совладать. И, собственно, я вот в таких вот простых словах, у меня не было какого-то покаяния в церкви, у меня не было никаких слез, там, еще что-то. Нет, я просто подумал, ну терять мне нечего, курить мне никто не даст. На дворе уже ночью, я никуда не пойду, хотя меня никто и не держит. Uh-huh. Вот это была зима, февраль месяц, ну куда идти? Что, ноги еле ходили после всех этих запоев и после наркотиков, вот все. Я говорю, ну ладно, Господи, ну слушай, ну не знаю, есть ты, нет ты, ну, наверное, есть. Ну, вот помоги мне, хочу курить, помоги как-то вот с этим справиться. Ну и все, потом был ужин, потом общение вечернее, потом свободное время, как-то так. Все, я забылся, на утро встал. Вот. И мне почему-то, хотя это не разрешали никому, но мне почему-то разрешили выйти на улицу. Может быть, из-за того, что я был местный, может, из-за того, что я был вот такой вот страху там наводил на всех, вот, потому что меня боялся не только, а ты, когда я вот был такой, я еще, когда я был неверующим. Но тем не менее, мне разрешили выйти на улицу и почистить снег. Я вышел, начал чистить снег, и вдруг такая мысль, ведь что-то я не сделал в своей жизни, что-то я не сделал сейчас утром то, что я должен был сделать. Вдруг я понял, я не покурил. Ведь утром я начинал с сигареты, как и у многих курильщиков. И вторая мысль, которая меня ошеломила и потрясла, я вдруг понял, я не хочу курить. Вот я помню вот это солнце, утро, февраль, снег. Я стою с этой лопатой, оперевшись на нее, и думаю, Господи, как так-то? Почему я не хочу курить? Этого не может быть, потому что этого не может быть. Но я не хочу. Вот это было для меня откровение от Бога. И потом Бог начал просто действовать в моей жизни. Потом мне дали Евангелие, я начал читать, и все.
Спасибо тебе большое.
Я пропал, Господи.
Спасибо тебе большое. Олег Константинович Брагин, пастор церкви баптистов в городе Светогорске, в Ленинградской области. 15 лет свободный от алкоголя и наркозависимости, 20 лет наркоманского стажа. Человек, который потерял в своей жизни практически все, прежде чем обрел еще больше, чем у него было до этого. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, обязательно пишите комментарии и задавайте вопросы об этом удивительном чуде, которое произошло с Олегом Константиновичем. Хорошо, спасибо тебе, Олег. Но у тебя была еще девушка, Ирина, которая, помню, в свое время жила с этой замечательной собакой в моем доме.
И сейчас живет.
Нет, ну не в моем доме. Собака в своем доме. Не в моем доме, по крайней мере, да. Она была в этот момент, да, то ты поехал в реф-центр. Что же было с ней тогда?
А с ней было, то есть меня смогли отправить в реф-центр, а ее родители смогли отправить в наркологию. Ее там еще брали. Вот. Она тоже не раз бывала в наркологии, вот, так как она до употребления наркотиков, она очень пила, ну не очень пила, а была запойной. То есть когда начинала пить, то она пила. Неделю, другую и третью. Ее родители отправили в наркологию. По выходу из наркологии, первое, что она сделала, она украла денежки у родителей, пошла, купила героина, укололась. Вот, и потом поняла, что, ну, ей с этого не слезть. И тогда она попросила, чтобы позвонили моей маме, чтобы узнали, где я, где чего, в какую, куда меня поместили, что мне это помогает. Вот, и, собственно, к ней приехал тот же самый служитель, который приехал ко мне, которого я хотел побить именем Игоря из Красноярска. Он поговорил с ней, я отправил ее на процесса в другой реабилитационный центр, в другом городе, в женский. Uh-huh. Вот. Тогда их было не так много, всего 3 в Ленинградской области. Вот. А поехала. Я проходил программу, она проходила программу. Потом мы встретились в Тихинской церкви в июле 2005 года, добросовестно приняли крещение, объявили честному народу, людям, верующим, церкви, христианам, что мы хотим стать семьей, и опять разъехались по центрам.
Олег Константинович, вот. Я тут вспомнил нашу историю, одну совместную с тобой, когда мы, ты, я и еще 6 или 7 братьев поехали в Сартовалу в миссионерскую поездку. Это было, ну, не помню, когда, в 2014 году, наверное.
Или, ну да, как-то было, да.
В 2015 или 2014 году. Там у нас было около 8 человек. И все, кроме Толкачева Валерия Валерьевича, который тоже был у нас в передаче, все были такими злостными упырями в своей прошлой жизни. У всех были разные истории, разной степени тяжести, но все были, вот все были, кроме Толкачева, упырями, да? Означает ли это, на твой взгляд, что к Богу можно прийти только через такие проблемы? Только алкоголик, наркоман, сидевший в тюрьме, может обрести Бога, и это вот его соломинка, а вот человек, который жил, ну, относительно нормальной жизнью, да, у которого не было проблем, ему как бы Бог не нужен, поэтому он к нему и не приходит.
Да нет, собственно, понятно, что чаще к Богу люди обращаются именно когда у них проблемы. Но как считается в этом мире, что Бог – это последняя инстанция? То есть если я в своей жизни перепробовал все другие способы как-то вот избавиться от проблемы, ничего не помогло, ну, ладно, попробую к Богу. Ну, вот как это получилось в моем случае? Как это, собственно, получается у наркоманов и у алкоголиков, ну, вот у вот такого контингента? Вот. Но, знаешь, вот все-таки за эти 15 лет, что я живу христианской жизнью, мне много пришлось и поездить, и попутешествовать, со многими людьми познакомиться. И сейчас довольно большой круг моих друзей – это люди, которые пришли к Богу именно из нормального общества. Именно потому, что вот когда-то в свое время они услышали о Боге. Когда-то в свое время им захотелось узнать, что это такое за вера христианская, как это, что это за Евангелие. И сейчас довольно часто я встречаюсь с людьми, которые позиционируют себя неверующими. Вот. Я им советую почитать Библию. Вот. И совет мой такой: ну, если вы считаете себя культурным человеком, ну, вы должны знать о такой личности, как Иисус Христос. А лучшего описания, чем Библия, этого нету. И знаете, и они с удовольствием берут Библию, вот, и они обещают прочитать, вот, и некоторые читают, потом я встречаюсь с такими людьми. То есть не всегда. Дело в том, что вот, ну, наш круг, вот это, из которого мы вышли, вот этот круг бывших наркоманов, алкоголиков, да, он довольно яркий в том плане, что вот жизнь наша была вот такая вот, то есть никакая. И все мы должны были, по идее, ну я уж так вот объединяю вот все, вот, ну, должны были в итоге умереть где-нибудь под забором, но вот Бог нам сделал. Просто это контраст. Вот. А человек, который пришел из нормальной семьи, пришел к Богу не за то, что у него какие-то проблемы, а за то, что ему захотелось узнать, кто же это такой. И Бог коснулся его сердца через, может быть, проповедь, может быть, через Евангелие, может быть, через рассказ другого человека. Ну, Бог здесь по-разному. Вот. Они и так незаметны. Ну, человек пришел, уверовал. Вот, особенно в больших церквях. Ну, пришел человек, да, покаялся, да, крестили его, да, совершенно какое-то служение. У него нет яркого такого вот рассказа, еще чего-то, как вот как у меня. Да, ну, у тебя тоже, кстати, рассказ не хуже моего, вот, поэтому они кажутся незаметными. На самом деле это очень-очень большой контингент. Вот. Нас-то не так уж и много. Вот. Просто, ну вот как-то вот, может быть, больше выделяемся, может быть, из-за того, что Бог вот и дал вот этот второй шанс не умереть, а жить, и жить хорошо, может быть, из-за этого хочется и больше отдать ему. И куда тебя не посылают, ты только... Вот я, пошлите меня, вот я, вот, ну, да, ну, не секрет, да, что вот именно служители, которые вышли из бывших наркоманов, алкоголиков, они, ну, более ревностно вот как-то вот выполняют служение в церкви. Ну, вот это пока на данный момент, это вот реалии сегодняшнего дня.
Можешь ли ты вспомнить себя в 16 лет, Олег, в 16 лет, когда ты первый раз употребил наркотик, и... вспомнить о том, как ты тогда понимал счастье. Что было для тебя тогда счастьем? От чего ты был счастлив в свои 16 лет?
Слушай, ну, 16 лет – это 86-й год. Вот. Ну, ты, наверное, не помнишь.
Я во втором классе учился, 16.
Да, это 86-й год, но это на самом деле это счастливое время. Вот, это время становления, это 14-15 лет, это 16, но это время, когда для тебя все хорошо. Это еще в те годы, это Советский Союз, когда проблем никаких не было, когда партия тебя защищала, народ тебя хранил, когда ты знал, что все равно ты будешь работать, у тебя в итоге будет квартира, к пенсии будет машина и дача и все остальное. Вот, все это было не о каких там перестройках еще тогда, вот так вот глобально, хотя уже Горбачев уже начал в 85-м году, что это слово звучало, перестройка, но тем не менее глобально ничего не менялось, кроме сухого закона. Ну, вот. А что для меня было счастье? Ну, для меня счастье на тот момент было чисто юношеское. Вот. Где-то погулять с друзьями, сходить на дискотеку, с хорошей девчонкой побыть, еще что-то. Но вот дело в том, что когда я попробовал наркотик, вот, попробовал один, а потом попробовал более сильный и более такой, дававший эйфорию, счастье, вот, и мне вдруг показалось, что вот оно счастье, вот оно, я его нашел. Угу. Как это здорово. Причем в то время нам его достать было очень легко. Это были ингредиенты, которые были в свободной продаже в аптеке. Мы просто приходили, покупали, вот, 15-20 минут мы готовили, и все, и наркотик был у нас в руках.
Прошло много лет, прошло с тех пор сколько? 35 лет, да, или сколько там? 40 лет, да? 35-36. Сегодня ты уже другой человек, тебе не 16. Ты прожил гигантское количество времени в зависимости, ты прожил почти столько же уже в свободе. Ты имеешь служение в церкви, ты пастор церкви, у тебя есть жена. У тебя есть центр социальной помощи, которым ты занимаешься. Твоя жизнь, в принципе, достаточно насыщенная. Что сегодня для тебя является счастьем?
А для меня счастьем и является вот эта жизнь, которую я веду. Вот мы буквально на днях, вчера, либо сегодня, мы с женой говорили вот, об этом, и что вот та жизнь и то, что есть в нашей жизни, вот, это и является вот этим вот счастьем. Вот это то, что нам дает Бог. Да, ну, может быть, это звучит немножко пафосно, да, пастор церкви, а как он может говорить по-другому. Но на самом деле, вот, тебе еще не довелось к нам приехать, хотя и собирались, и мы тебя будем ждать в гости, думаю, что ты приедешь на сегодня-завтра к нам. Вот, ты видишь, у нас наш дом молитвы находится в прекрасном месте. Ну, по фотографиям это можешь увидеть. На берегу реки, все зеленое, к нам приезжают друзья. И вот буквально здесь у нас череда гостей была. Есть церковь. Люди, которые тебя любят и уважают. Люди, которых любишь ты и уважаешь ты. Люди, ради которых ты, ну, готов вот отдать себя. Вот, ну, да, наверное, немножко литература, но это то, что я чувствую. Вот. Это ты понимаешь, что, ну, вот без этого тебя не будет. Без этого тебе плохо. Без этого, ну, как-то, ну, не знаю, может быть, не хочется дальше идти. Вот, ну, вот эта вот жизнь, она и есть, является сейчас счастьем. Это любящая жена. Вот. Еще родители, мама жива, слава Богу. Вот тесть жив, сейчас мы у них в гостях. Сегодня побывали на даче, вот, послужил в родной церкви, ну, увидел родные лица, ну, на самом деле это счастье.
У тебя одна минута осталась буквально, у нас с тобой, к сожалению, всего лишь одна минута. Да. Что бы ты посоветовал сегодняшним родителям, старшим братьям и сестрам, тем людям, у которых есть подрастающие, ну, есть подрастающие, есть подростки в семье, да? Что можно сделать, чтобы не позволить им оказаться в этой, в этом болоте, в этом ужасе, в котором ты жил? И я, ну, впрочем, тоже, да.
Любить своих детей, в любых обстоятельствах не опускать руки, искать, пытаться найти помощь для них, если они попали в сложную ситуацию. Ну и, конечно, все-таки обратить внимание на свою книжную полку, найти там Евангелие или Библию, наверняка она есть в каждом доме, и почитать. Вот что бы я посоветовал.
Спасибо тебе большое, Олег Константинович. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Есть сайт bragin24.ru, там есть полное свидетельство Олега Константиновича, есть координаты для того, чтобы обратиться к нему за консультацией, за помощью. Если у вас есть уже такие родственники, друзья, или вы сами находитесь в алко-наркозависимости, там есть все телефоны, по которым вы можете позвонить и обратиться за помощью, за консультацией и поехать, да, к той свободе, которая на самом деле Бог каждому из вас хочет. Спасибо, это был «Глас народа», Теос Медиа. Всем пока.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.